Бот опустился пузом в воду, наблюдая, кто со стороны, изумился бы. Поперек волн вдруг возникла длинная борозда, словно с неба плюхнулась невидимая лодка и резво пошла к близкому берегу. Но наблюдать было некому, а местные птицы интереса к феномену не проявили. Вскоре бот ткнулся носовым срезом в песок. «Ты и ты!» — Скотч ткнул пальцем в двоих едва видимых бойцов из незнакомых. «Обеспечивайте охранение у катера. Валти и канониры, если все тихо, с борта ни шагу. В крайнем случае чего, помогаете наружникам. Остальные на берег. Марш!» Чудеса продолжались. Вокруг еще не успокоившегося пятна на воде стали возникать парные всплески, а чуть позже на влажном прибрежном песке сами собой начали отпечатываться цепочки следов. «Расходимся веером, группами по трое. Времени час на все. Встречаем аборигенов, вяжем одного-двух, больше не нужно. Вещички их прихватываем, пригодятся. Связь задействовать только в экстренных случаях. Между собой переговариваться голосом. Разобрались». Образовалось пять троек и некомплектная пара из самого Скотча и гавайца. «Время пошло! Разошлись!» Скотч пихнул гавайца и двинулся прочь от моря, слегка забирая вправо. Остальные тройки быстро разобрали направление. Две пошли вдоль береговой линии, прочие вклинились между линией и Скотчем. Одна правее, две левее. Операция по захвату языков началась. Коллег-пиратов Скотч потерял из виду уже шагов через 20. Действительно, человека в боевом камуфляже с такого расстояния не рассмотреть, если он свое присутствие не афиширует. Только гавайец виднелся слева смутным, почти прозрачным пятном. Не то пылинка в глаз попала и мерещится всякое, не то перегретый воздух пляшет над перегретой почвой. Но Скотч знал, на что способна эта пылинка в реальном бою. Под ногами шуршала трава, невзирая на жару, не сухая, а довольно сочная. Видимо, сказывалась повышенная влажность. Удирала из-под ног разнообразные насекомые мелочи. Скотч подумал, что жизнь на большинстве землеподобных планет удивительно похожа, чтобы не сказать однотипна. Везде, где доводилось усаживаться или просто бывать, непременно находилось что-нибудь общее с Землей, Табаской, Офелией, Селентиной. Примерно километрах в полутора посреди разнотравья возвышались одноэтажные строения с покатой конической крышей. Скотч направлялся к ним. Под ногами периодически попадался всякий мусор, напоминающий о цивилизации. Пустые бутылки гантелеобразной формы, вроде бы пластиковые, обрывки бумаги или картона. Раз Скотч задержался у рваного тапочка, только непривычного, продолговатого, а почти круглого по форме. Вдали у самого горизонта в сиреневой дымке угадывались горы. Невысокие, без снежных вершин, скорее просто холмы. Вскоре стала видна убегающая в ту сторону дорога. Строения впереди стояли как раз у поворота дороги. Ни единого экипажа в пределах видимости не маячило. Скотч удивился. Где-то поблизости располагался местный курорт. Вроде бы движение должно быть интенсивным. Однако дорога оставалась пустынной. «Гавайец?» — вполголоса позвал Скотч. «А?» — отозвалась пустота голосом гавайца. «Давай к домикам. А внутри, небось, какой-нибудь дорожный патруль отдыхает. Спеленаем одного-двух, прихватим какой-нибудь техники и назад». «Добро. Кто работает?» «Ты», — буркнул Скотч. «Я прикрою. И парализатор держи наготове. Нечего местным зубы вышибать». «Может, у них и зубов-то нету», — беспечно отозвался гавайец. Скотч отчетливо услышал щелчок, снимаемого с предохранителя биопарализатора. «Есть зубы у аборигенов? Нету?» А несложный нервно-сенсорный шокер должен был подействовать и на них. По крайней мере, до сих пор шокер действовал на все известные Союзу органические формы жизни. На Айешей парализаторы оказывали действие, сходное с опьянением или наркозом. Временно нарушалась неоднородная электропроводимость их кристаллических тел.